Здравствуйте, дорогие слушатели Радио ВОС. Я Куваева Светлана Владимировна, доцент кафедры социальной адаптации и реабилитации инвалидов Московской академии рынка труда и информационных технологий, продолжаю курс лекций по фандрайзингу. Сегодня мы рассмотрим такие понятия, как спонсорство и благотворительность. Спонсорство, иначе говоря, поручительство, попечительство, поддержка. В развернутом виде спонсорство представляет собой: первое, подбор или организацию события или иного объекта спонсирования. Второе, ведение и контроль события. Третье, проведение и или контроль пиар и рекламной кампании. И четвертое, гарантированное осуществление проекта и учета интересов спонсора. Благотворительность – это оказание бескорыстной, безвозмездной или на льготных условиях помощи тем, кто в этом нуждается. Основной чертой благотворительности является свободный и непринужденный выбор вида, времени и места, а также содержание помощи. Благотворительная деятельность в России регулируется федеральным законом номер 135 от 11 августа 1995 года о благотворительной деятельности и благотворительных организациях. Кроме названного закона, благотворительная деятельность регулируется соответствующими положениями Конституции, в частности статьей 39, и Гражданского кодекса Российской Федерации. Как правило, благотворительностью занимаются: первое, благотворительные организации. Благотворительной организацией является неправительственная, негосударственная и немуниципальная некоммерческая организация, созданная для осуществления благотворительных целей путем благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц. Благотворительные организации создаются в формах общественных организаций, объединений, фондов, учреждений и в иных формах, предусмотренных федеральными законами для благотворительных организаций. Благотворительная организация может создаваться в форме учреждения, если ее учредителем является благотворительная организация. Второе. Благотворительные фонды. Благотворительный фонд – это фонд, ведущий благотворительную деятельность. Фонды ведут различные социально ориентированные программы или занимаются распределением грантов. Деятельность фонда определяется в его уставных документах. Фонды могут изыскивать средства на свою деятельность несколькими способами. А. Получение благотворительных пожертвований от организации и частных лиц. Б. Получать гранты и целевое финансирование из других благотворительных фондов. В. Вести коммерческую деятельность. Г. Инвестировать собственные средства в ценные бумаги, хранить депозиты и так далее. Д. Вести другую, не противоречащую законодательству, финансовую деятельность. Третье. Церковная благотворительность. Церковной благотворительностью в России и СНГ занимается Русская Православная Церковь, Римско-католическая церковь и некоторые протестантские церковные общины. Диаконическое служение Русской Православной Церкви связано с деятельностью синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата, образованного в январе 1991 года в соответствии с определением Святейшего Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви. Кроме того, многие дела милосердия благотворительности осуществляются на уровне епархий, монастырей, приходов, братств и сестричеств. Благотворительность в исходном смысле этого слова преследует цель более быстрого, гибкого и менее накладного, с точки зрения выбранного горизонта планирования, укрепления той общественной системы, в пределах которой она осуществляется. Поскольку любое планирование, включая благотворительную деятельность, так или иначе предполагает выбор места, людей, предметов и явлений, по отношению к которым предполагается благотворительное вмешательство, а также отрезка времени, в течение которого ожидается положительный отклик, и показатели, критерии того, что это вмешательство положительно, благотворительная деятельность может быть разделена по следующим критериям. Первое. По времени планирования. Например, краткосрочное, среднесрочное, дальнесрочное планирование. Второе. По месту. Местное планирование, городское, на уровне страны, материка и так далее. Третье. По профессиональной, конфессиональной, национальной, возрастной и тому подобной направленности. Ну и четвертое. По источникам поддержки. Государственные, отраслевые общественные фонды, международные и зарубежные учреждения, сообщества граждан, отдельные лица и семьи. Причины благотворительности. К побудительным причинам благотворительности относятся осознание ее участниками целостности человеческого общества и всего живого на Земле, сопричастности и соответственности за мир, в котором мы живем. Помимо этих чисто человеческих мотивов, есть несколько деловых причин. Первое. Участие в благотворительных акциях, мероприятиях, поддержка благотворительных проектов или организаций улучшает репутацию фирмы, показывает, что это легальная, признанная организация, надежно стоящая на ногах. Вторая причина. Спонсорство – это показатель надежности. Например, как только один из известных банков прекратил свою благотворительную деятельность, он лишился чуть ли не половины своих клиентов. Для клиентов прекращение благотворительной помощи стало первым знаком скорого краха банка, а через некоторое время банк действительно прекратил свое существование. Третья причина. Обстоятельность, легальность, финансовое благополучие. Показателем всего этого именно является продуманная и постоянная благотворительная деятельность. Если фирма способна выделить некоторую сумму на поддержку дома детского творчества, то обыватель думает, что у нее достаточно средств и на коммерческую деятельность. И обыватель становится потенциальным клиентом или партнером в делах. Четвертая причина. Благотворительность, особенно в небольшом городе, показывает, что фирма или банк заботятся о городе, о его жителях. Это снижает агрессию по отношению к компании и к частному бизнесу вообще, как со стороны людей, так и со стороны властей. Пятая причина. Благотворительность – это и реклама. Фирма будет на слуху не только благодаря рекламным роликам или рекламным счетам, но и благотворительным делам. Шестая причина. Ну и, наконец, участие в решении социальных проблем улучшает внутренний климат в коллективе. В организацию идут работать порядочные и квалифицированные люди, которым важно не только заработать много денег, но и быть нужными, признаваемыми и реализованными людьми. В работе с коммерческими компаниями по привлечению средств будет целесообразно придерживаться следующего алгоритма. Первое. Отбор потенциальных спонсоров, то есть определение целевой группы. Второе. Сбор информации о компании. Третье. Телефонный звонок в компанию. Это нужно для установления контактного лица. Чтобы первый контакт был успешным, постарайтесь узнать побольше об этом лице. Четвертое. Отправление письма или факса в компанию с просьбой о встрече. Пятое. Звонок контактному лицу для назначения встречи. Шестое. Встреча с потенциальным донором. Седьмое. Заключение договора. Восьмое. Получение пожертвования. Девятое. Выражение благодарности, предоставление отчета об использовании средств. Десятое. Выстраивание долгосрочных взаимоотношений с компанией. Как заниматься благотворительностью? Чтобы благотворительная деятельность была постоянной и при этом не стоила фирме слишком дорого, стоит помнить о нескольких вещах. Первое. Ориентироваться следует не на поддержку частных лиц, а на помощь организациям, государственным или благотворительным. При этом, работая с государственными организациями, лучше перечислять деньги сразу на ее счет, а не через департамент. иначе расходование средств будет очень трудно проконтролировать. Второе. Можно перечислить все деньги сразу, а можно передавать их по частям, получая отчеты о расходовании и пожертвовании. Такой способ позволит быть постоянным спонсором организации и жестко контролировать использование денег. Исключение можно сделать для средств на какую-либо покупку. Третье. Можно вообще не перечислять деньги, а, например, напрямую оплатить расходы организации по аренде помещения или закупке мебели, оргтехники и прочих необходимых аксессуаров. Можно также платить зарплату сотрудникам организации, зачислив их в свой штат. В этом случае есть четкие представления о том, на что уходит пожертвование. Правда, организация лишается некоторой гибкости в расходовании финансов. Четвертое. Еще один вариант – предоставление бесплатных услуг или товаров. Это может быть и помещение в офисе, и пользование автомобилем, стоянкой, оргтехникой. Это может быть продукция, подаренная организации, которая в ней нуждается. Пятое. Могут быть использованы и другие способы помощи, то есть предоставление знаний и опыта, а также предоставление возможности использования связей в кругу сильных мира сего, выступая гарантом для организации. Следующий важный момент, который нужно учитывать, это выбор приоритетов. Без четкого определения, какие сферы жизни или какие организации фирма будет поддерживать, можно потонуть в потоке возникающих вопросов, кидаться от одних к другим и, в конце концов, просто захлопнуть двери перед самыми выгодными просителями. Лучше всего, если круг поддержки или проблема, решение которой фирма финансирует, соответствует ее основной деятельности. Например, если компания выпускает косметику или торгует ей, возможно, поддержка женских организаций или тех, кто занимается укреплением и развитием семьи, а также сюда можно отнести службы и клубы знакомств. А если это автомобильный бизнес, то можно спонсировать программы для подростков или безработных. Банки часто концентрируются на образовании, так как заинтересованы в образованных профессиональных кадрах. Выбор зависит и от затрат. Если фирма не богата, нужно выбирать проекты, которые дадут максимальный эффект при минимальных затратах. Например, финансирование детского спектакля. Радость, реклама и долгая память, а сумма расходов небольшая. Если же это солидный банк, можно решиться и на что-то более дорогостоящее, но тоже эффективное. Эффективность в данном случае измеряется и количеством людей, в чьей жизни произошли положительные изменения благодаря вложенным деньгам, и тем, насколько получилось уменьшить проблему, и тем, какой общественный резонанс это вызвало. Актуальность финансируемого проекта – тоже немаловажный вопрос. В одном регионе это может быть помощь беженцам, в другом – борьба с радиационными загрязнениями. Возможно, на выбор повлияет и то, поддерживает или нет эту организацию проект другие. Может быть, фирме захочется быть единственной, а может быть наоборот, ей комфортнее и безопаснее быть конформистом. Помимо этих кардинальных аспектов, есть еще несколько вопросов, которые нужно решить. Первый вопрос. Поддерживает ли одну организацию или несколько? Второй вопрос. Разовая это будет или постоянная поддержка? Третье. Поддерживает ли в основном государственные учреждения или благотворительные организации? Обычно благотворительная деятельность солидной фирмы сочетает в себе и постоянную поддержку каких-то конкретных организаций, и разовые пожертвования. Некоторые банки, например, выделяют отдельную сумму для случайных просителей и помощь государственным учреждениям и благотворительным организациям. Но чем фирма меньше, тем внимательнее надо относиться к расходованию благотворительных средств. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это планирование бюджета. Разобравшись с приоритетами, можно заняться суммой. Она зависит от предполагаемого дохода, обстоятельств и так далее. Занимаясь планированием бюджета, нужно иметь в виду, что спонсорство может выражаться не только в простом переводе денег. Сталкиваясь с конкретными организациями-просителями, равно как и с частными лицами, следует обращать внимание на следующие моменты. Первое. Историю организации. второе – ее достижения, то есть чего она уже успела добиться, третье – другие источники средств, четвертое – на что пойдут пожертвования, пятое – кто отвечает за расходование денег в организации и в частности данного пожертвования, и шестое – как узнать о результате, проконтролировать расходы. Вас должны насторожить следующие негативные факторы. Первое. Организация никогда не делает ежегодных отчетов. Второе. Скрывает финансовую информацию или путается в ней. Третье. Существует какое-то время, 2 года, 3, 4, 5, но еще ничего не сделала. И четвертое. Других источников финансирования у нее нет. Исключение можно сделать для очень молодых организаций. Если присутствует хотя бы один из этих негативных факторов, лучше не торопиться. Может быть, обратившаяся организация неопытна и не умеет толком представить свою работу, а вы ей откажете. Следующий вопрос – учет и контроль. Контролировать пожертвования важно не столько потому, чтобы кого-то схватить за руку. Это важно для того, чтобы убедиться. Средства расходуются по назначению. Остальные их не воруют. Способов контроля несколько. Можно поручить его кому-то из сотрудников, отвечающим за связи с общественностью, или независимой организации. Основные методы контроля. Первое. Требование полного отчета о расходовании выделенных финансов с приложением отчетных документов. Второе. Ежегодные отчеты, особенно при постоянной поддержке организации. Третий метод. Внезапное посещение. На многое может открыть глаза внезапный визит в офис благотворительного общества. Но такой визит может и ввести в заблуждение, так как работа в благотворительной организации – не является собой образец организованности и структурированности, но это вовсе не означает, что работа не ведется. Четкого рабочего дня, привычной упорядоченности здесь нет. Лучше всего позвонить незадолго перед визитом. Четвертый метод – внедрение шпиона. Это крайняя мера, нужная тогда, когда в организацию или проект вложены большие деньги и есть подозрение, что деньги вовсе не там, где должны быть. И дело не делается. Можно прислать своего сотрудника под видом клиента или партнера в делах, который все сможет увидеть изнутри. Пятый метод. Назначение независимой аудиторской проверки. Эта мера дорогая и тоже крайняя, когда речь идет о больших вложениях и больших подозрениях. Шестой метод. Посещение мероприятия по приглашению. Вот здесь как раз можно своими глазами убедиться, что вложения были сделаны не зря. Формы сотрудничества с коммерческими организациями. Первое. Благотворительность. Вторая форма. Промоушен. То есть любой вид коммуникации, цель которой убедить людей купить что-либо. Некоммерческие организации здесь выступают в роли рекламного агента. Третье. Частные пожертвования нынешних и бывших сотрудников коммерческих организаций, членов их семей, их друзей, пенсионеров. Четвертое. Использование труда сотрудников коммерческих организаций в некоммерческих организациях. При этом заработную плату сотрудникам продолжают платить компании. Пятое. Продажа билетов. Коммерческая организация покупает билеты на мероприятия, проводимые некоммерческой организацией, а затем распространяет их среди сотрудников и партнеров. Кроме перечисленных форм сотрудничества с коммерческими организациями, существуют и другие виды сотрудничества. Благотворительность приносит бизнесу организации следующие дивиденды. Ну, это, во-первых, известность. Во-вторых, улучшение имиджа фирмы на местном и национальном уровне. Третье. Рекламу товаров и услуг. Четвертое. Освещение своей деятельности в средствах массовой информации. Пятое. Улучшение внутрифирменных взаимоотношений. Шестое. Улучшение взаимоотношений с инвесторами. Седьмое. Доступ к определенным рынкам. Восьмое. Обращение к целевым группам. Девятое. Ассоциирование с высококачественным или престижным мероприятием. Десятое. Привлечение новых работников. Одиннадцатое. Демонстрацию социальной ответственности фирмы. 12. Налоговые льготы. Что нужно делать при поиске средств? Первое. Предлагай донорам что-либо реальное за их вклад. Второе. Привлекать как можно больше материальных ресурсов, продукции и услуг. Третье. Вести и сохранять записи всего, что вы делаете. Четвертое. Извлекать максимум из каждой возможности. Пятое. Иметь цель. Шестое. Знать непосредственные нужды и цели ваших партнеров. Седьмое. Собирать команду до и после каждого события для поощрения и установки оперативных целей. Восьмое. Думать позитивно. Девятое. Использовать разные подходы к поиску средств. Чего нельзя делать при поиске средств? Первое. Позволять одному человеку контролировать и управлять финансами. Всегда должен быть человек, который может проконтролировать проводимые операции. Второе. Полностью полагаться на единственного донора. Допускать, чтобы поиск средств разрушил основную деятельность организации. И наоборот, не пускать сбор средств на самотек. Третье. Полагать, что по всем полученным обязательствам автоматически будет выплачено. Возможно, придется напоминать донорам об их обязательствах. Четвертое. Базироваться на импульсах, не имея четкого плана. Пятое. Приходить на встречу неподготовленным, без конкретных предложений. И шестое. Тянуть все до последней минуты. Формы выражения благотворительной деятельности. Первое. Выработка и передача знаний и умений о более успешных, поощряемых и полезных данной общественной системе на данном временном отрезке при известных обстоятельствах, видах деятельности. Второе. Передача еды, имущества и иных предметов потребления, а также средств их приобретения, в том числе денег. Третье. Бескорыстное выполнение работ, оказание услуг. Четвертое. Гуманитарная помощь, предоставление продовольствия, одежды, лекарств и другой помощи. Наиболее эффективны те виды гуманитарной помощи, которые стимулируют деятельность. Пятое. Социальная помощь, то есть работа с незащищенными слоями населения, детьми, престарелыми и инвалидами. Шестое. Волонтерство или волонтерская деятельность. Это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которое осуществляется добровольно, на благо широкой общественности, но без расчета на денежное вознаграждение. И седьмое. Юридические услуги. Оказание услуг в профессиональной деятельности благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям, а также частным лицам, которые не могут подобную помощь оплатить. Как правило, подобные услуги оказываются юристами в виде бесплатной юридической помощи. Общественная поддержка благотворительности. Разумная благотворительная деятельность обычно находит поддержку в обществе, в том числе в виде личного участия отдельных граждан и учреждений, церковной, как обоснование благотворительности на догматах соответствующего вероисповедания и как обязанности каждого истинно верующего, государственной, в качестве поощрения заметных и успешных благотворительных начинаний, ну, от снижения налогов на соответствующие затраты до присвоения различных почетных, в том числе государственных, званий. В то же время плохо просчитанные или осуществляемые без должной проверки меры государственной поддержки благотворительности могут быть употреблены во вред обществу и государству. В России в 90-х годах получили широкую известность примеры недобросовестного использования целым рядом спортивных, церковных и иных учреждений освобождения от налогов, в том числе для беспошлинного завоза табака. А филиалами некоторых зарубежных, так сказать, благотворителей направление партий зарубежной продовольственной помощи для снабжения бандформирований на юге страны и другие случаи. К сожалению, вопросы, связанные с благотворительностью, по разным причинам не решаются здесь и сейчас, при существующих обстоятельствах. Среди этих причин не только, а зачастую не столько собственная нехватка сил и средств, сколько затянутость согласования соответствующих вопросов на верхах, нежелание иных чиновников брать на себя ответственность в обстоятельствах, требующих определенной грамотности и смелости, научные амбиции и споры разных ученых и научных школ, крайняя неторопливость и недостаточное качество законотворческой деятельности, а порой просто недостаток сведений о тех или иных обстоятельствах или происшествиях, при которых целесообразно стороннее вмешательство. Кроме того, в обществе существуют заблуждения, которые помогут развеять 5 постулатов о сути пожертвования. Первое. Пожертвование не есть подачка. Тем более, если это пожертвование в благотворительную организацию, для того, чтобы она могла изменить что-то в жизни конкретных людей. Организации тратят деньги на то, чтобы помочь другим выбраться из беды, защитить свои права, развить таланты. Второе. Пожертвования не могут кого-то унизить. Они могут унизить лишь того, кто уже смирился с бедой и не в состоянии что-то сделать сам. Если же люди делают какое-то дело, важное и для них, и для других, пожертвование – это дружески протянутая рука. Третье. Пожертвование не есть удел богачей. 30% средств благотворительной организации Нью-Йорка приходит от самых бедных его жителей. И из этих маленьких пожертвований складывается капитал. Четвертое. Пожертвование не есть инвестиции. Выгода здесь только моральная. Для фирмы или банка это еще и улучшение репутации, реклама. Но никакой прямой материальной прибыли пожертвования не приносят. Пятое. Пожертвования не могут быть бесконечными. Они могут быть разовыми и постоянными. Если компания не в состоянии регулярно передавать деньги благотворительной организации, то можно поддержать ее разовый проект, акцию. Даже единовременное пожертвование возводит компанию в почетный ранг спонсора. Таким образом, мы рассмотрели понятие спонсорства и благотворительность. На следующей лекции поговорим о связях с общественностью в фандрайзинге.